дом Баймаковых наполнен самыми именитыми людьми города Дремова. Вдова городского старосты Ульяна Баймакова выдает дочь Наталью за Петра Артамонова. В тяжелом серебряной парчи сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах. Она сидит, как ледяная, в переднем углу, отирая кружевным платочком потное лицо. Подруги невесты с визгом и смехом окружили ярким венком сарафанов отца жениха, Илью Васильевича Артамонова. Голосисто завели величание.
Так чистят.
Тебе, сват.
Того мало свату нашему, да косичику девичьему.
Еще мало.
За коровы тяло ворону, да с горы вытяло каменье, чтобы ты нас не обманывал, не хвалил.
Любо видно, что мы пришлые. Ну, а я, девицы, не во гнев вам свою-то сторону все-таки похвалю. У нас курских обычай помягче, народ поприветливее, чем у вас на Оке.
Ты погоди, ты еще не знаешь нас. Подари-ка девиц.
Сколько же им дать?
Сколько душе не жалко.
Держите, красавицы!
Широко даешь, похвалишься.
Ну и трудно угодить на вас. Терпкий народ, нелюбезный.
А ты, Илья Васильевич, нашим не пренебрегай. Вот свадьбу справляем по-хорошему, по-старинному, честь честью. Это и тебе выгодно. Сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.
Меня сватья и без того издали видно.
Не взлюбили тебя здесь?
Дай срок, полюбят.
Косятся, шепчутся.
Ты, Ульяна Ивановна, не беспокойся. Я людей обламывать умею. Вокруг меня недолго попрыгаешь. Обойдусь и без любви. Чокнемся метком, сватья. Мед у тебя в хозяйку слада.
Пей на доброе здоровье.
Экая повадка у тебя, Ульяна Ивановна. Княжья повадка, убей меня, Бог.
А ли я похожа на княгиню? Они поди-ка все красавицы.
Такие ведь и ты тоже.
До сей поры никак не опомнюсь. Явился ты в город, как будто из тучи упал, никому неведомый, и в родню полез. Полгода не прошло со смерти мужа моего, а я дочь замуж выдаю. Ладно ли? Грех ведь?
Греха я тут сватья не вижу. То ли еще господа делают, а Бог терпит. У меня нужда. Петру хозяйка требуется.
Погодить бы надо.
Долго годить года не годятся. Будь покойна, все пойдет как надо, и тебе, свать Ульяна, хорошо будет. Станешь вместо матери парням моим, Петру, Алешке да Никите, а им приказано будет уважать тебя.
И я-то, глупая, гляжу в глаза твои и на все слова дакаю. А глазища-то наглые. Вот бес бородатый ввязался.
Молодые-то наши Петр с Натальей, но прямо как голубки сидят. Горько!
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 Целуйтесь, молодые!
Не умеет парень.
Губы цель, губы! Эх, я бы вот поцеловал.
Я тебе поцелую.
Горько!
Все вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями пьяных рож. Сцепив зубы, Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом, и голова кажется железной, прикладывается к влажным губам девушки. Они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце.
Скоро ли конец этому?
Не знаю, стыдно.
Вы, Наталья Евсеевна, не бойтесь. Я хоть не красивый, а добрый.
Замучилась я, Петр Ильич. Ноженьки не держат.
Степаша Барской пошел!
Как девицы супротивницы, хороводницы затейницы. У меня ли густо денежки звенят? Выходите, что ли, супротив меня? Не влидай город, Степаша! Покажи курятам!
Мы тебе не курята, а куряне! И еще кто кого перепляшет! Алеша!
Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей в шелковой золотистой рубахе и плисовых шароварах, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро взвизгивая по девичьи.
Присловья не знает.
Алешка, убью.
У барина, у Макея было пятеро лакеев. И не барин Макей, сам таков же лакей. Нате!
Алексей, перепляшет вашего.
Ой, легкой.
Ах, ахально пляшет Артамоновская. Нефигурно пляшет бинто.
Степаша! Что же ты? Не могу больше!
Эх вы, плясуны! Молодец, Алешка! Ну-ка, сватья, выходи!
Что ты? Али мне вместо, что ты?
Утешь, Ульяна, Господь простит грех на меня!
Батюшки! Ульяна-то, муж земле еще года не лежит, а на пляже.
Гляди, гляди, как он без смотрит на Ульяну-то. Ай-яй-яй-яй.
Быть еще свадьбе, и только без попов. Так ли, нет ли?
В открытые окна через голову людей вливались отблески вечерней зари. В красноватом этом свете кружились, как слепые, мужчина и женщина.
Илья Артамонов, могучий, с большою колечками бородой, сильно тронутый проседью. Плотные шапки черноватых по-цыгански курчавых волос. Ульяна, моложавая, румяная, полная, с томной улыбкой в серых умных глазах, с золотым браслетом на белой круглой руке.
Забила ты меня, Ульяна Ивановна.
Не обессудьте.
Чего тут в духоте сидеть? Пожалуйте в сад, гости дорогие.
Не надо бы отцу плясать.
И матушке не надо бы. Выпьем-ша она немножко.
Дети родителям не судьи. Ой, пьют же у вас.
А у вас меньше?
Ну, разве мужикам можно так пить?
Не похожи вы, Артамоновы, на мужиков.
Мы дворовые. Хороши места наши, курские. Степи золотые. Глазом не окинешь.
Ни лесов нет, ничего. Ой, как страшно должно быть.
Ну, страхи в лесах живут. В степи какой же страх? Там земля да небо, да и я. Ну, это пойдемте в сад, Наталья Евсеевна.
Ой.
Да.
Эх, люди! Али не живем! Ну, с кем силой смириться? Эй, солдат, давай бороться.
Уволь, Илья Васильевич, с тобой не совладеешь. Он вчера пожарного до трех каменщиков положил.
Есть еще силенка у ребенка.
Давай со мной.
С тобой?
Да.
А ты кто таков? Силёна или хвастлив?
Не знаю.
А по фамилии как?
Тихон Вялов. Землекопы мы.
Ну, давай.
А ну, давай.
Илья-то,
давай.
Тише, а тот Тихон по кряжести.
Врёшь, брат!
Иди, Тихон, его плечом в грудь жмёт! А ну, хватай за пояс, Илья Васильевич, хватай! Ну,
ну. Одолел, Илья Васильевич!
На, силён!
Да видим!
Ой, здоров!
Ну, ну, вставай! Помоги ему, Никита.
Больно? Давай руку.
Кости. Кости страдают. Я сильнее отца твоего. Да не столько ловок.
Пойдем.
Пойдем. Пойдем, Никита Ильич. Простец.
Горько!
Пировать в Дремове любили. Свадьба растянулась на 5 суток. А потом снова закипела работа. Артамонова и парней точно вихрем крутило. С утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагали по всем улицам, торопливо крестясь на церкви. Сам Илья Артамонов был шумен и неистов. Старший сын Петр, некрасивый, широкогрудый, с маленькими медвежьими глазами, угрюм, молчалив. Красавец Алексей, племянник Артамонова, принятый в семью за родного сына, задорен с парнями и озорно дерзок с девицами. Младший, горбун Никита, задумчив, благостен, тонкоголос.
Thank you.
каждый день на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе, за рекою начинался стук топоров. Туда грачами слетались плотники, каменщики, возводя длинную кирпичную казарму, и в стороне от нее, под окою, двухэтажный большой дом, похожий на тюрьму. Обыватели, огромный налитый жиром мельник и трактирщик Лука Барской, церковный староста Житейкин, юркий въедливый человек с пустыми глазами, большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская, усмешливо поглядывали за реку, грызли семечки, перекидывались, осуждающе и завистливо.
Но затяпали, ни свет, ни заря.
Жадность, покою лютый враг.
Нагонят фабричных, пьянство начнется, воровство, распутство.
Весной вода потопит безобразные постройки эти. Да.
И пожар, может быть. А плотники-то курят табак, а везде стружка.
На песце строит.
Да. Гляди-ка, сам идет. О, лапы-то каковы у него, до самых колен.
Идет, будто для него на всех колокольнях звонят. Доброго здоровица, Илья Васильевич.
Илья Васильевич.
Здорово, соседи.
Вместе с солнышком встаешь, о деле беспокоишься. Так ли, нет ли?
От моего дела всем будет выгода.
Давай Бог, хотя и без тебя неплохо жили, но, может, и с тобой так же проживем.
Двоемысленно говоришь, не дружески.
Он у нас такой.
Дела делать надо, но и Божие не следует забывать. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единая на потребу суть».
Высока премудрость — это не досягнуть ее нашему разуму. Мы, люди чернорабочие, на простое дело родились. Я вот был у князя Радского в Курской вотчине приказчиком. Покойник князь Юрий 7000 книг перечитал. Все земли объездил, у всех королей принят был, знаменитый человек, а построил суконную фабрику — не пошло дело. И что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе. А я, как отошел от князя после воли, решил свою фабрику ставить, полотнянную. У меня дело пойдет.
Лен мужики наши мало сеют.
Заставим сеять больше. Я вот раньше жил по чужому приказу. Бывает, вижу, не так надо, а поправить не могу. Дело не мое, господское. А теперь что выходит? В каком расчете нам воля дана? Оказано, значит, доверие для свободной работы. Теперь должен всяк показать себя, к чему годен. Дворянству конец подписан. Теперь мы сами дворяне, слышите?
Вона!
А там, за мутной полосой оки, на золотой парче песка, масляно светилась, щипая стружка, краснел кирпич, и среди примятых кустов тольника вытягивалась длинная мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горел на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и точно восковой таял желтый сруб большого двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила.
ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по задворкам в сад вдовы Ульяны Баймаковой. Тяжелая, точно из свинца, литая тишина облила городишко. Луна медленно катится среди серых облаков. Перешагнув через плетень, Артамонов тихонько проходит во двор. Вот он в темном сарае. Там его встречает опасливый шепот.
Незаметно прошел.
Досада это мне прятаться мальчишкой, а что ли?
А не заводи полюбовницу.
Раб бы не завел, да Господь навел.
Ой, что ты говоришь, еретик? Мы с тобой против Бога идем.
Ну ладно, это после. Эх, Ульяна, люди у вас тут скуподушные люди.
Тебя не любят за то, что ты удачлив. За удачу мы, бабы, любим. А вашему брату-мужику чужая удача бельмо на глаз. Слушай-ка, что скажу. Барской с Житейкиным знают, что тебе дров много нужно. Так они хотят леса кругом скупить, прижать тебя.
Опоздали. Князь леса мне продал. Дешевый народ. Жадность к делу у них робкая, настоящего задора нет. Не по мне это.
А ты полна, не скучай.
Экая ты красивая, дородная. Что же родила мало?
Кроме Натальи двое были. Слабенькие, померли. Не поверишь, я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Муж покойник хороший был человек, тихий, умный. А таланта на любовь Бог ему не дал.
Вот как бывает, а я и не знал. Думал, всякий мужик бабе сладок. Я ведь понимаю, Ульяна, на что ты пошла. Зря мы Петра с Натальей женили. Надо было мне с тобой обвенчаться.
Дети у тебя хорошие. Они и узнают про нас, не беда. А вот если город узнает...
Чего их бояться?
Ты-то не побоишься, знаю. Вот когда беглые солдаты напали, тоже не испугался. Их трое, а ты один.
А чего на них разбойников глядеть? Одного совсем порешил, кистень был со мною. Гиря двухфунтовая на сыромятном ремне. Другому голову проломил, а третий убежал. Исправник меня еще похвалил за это. А поп эпитимью наложил 40 ночей простоять в церкви на молитве.
Скажи-ка, вот человека ты убил. Не снится он тебе?
Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему снится, я и не видал, каков он. Наткнуться на тебя, дураки, а ты... Отвечай за них.
Чего вздыхаешь, родимый?
В Петре задору нет. Вот горе. Без задора ни родить, ни убить. Работает, будто не свое, все еще на барина, все еще крепостной. Воли не чувствует, понимаешь? Про Никиту я не говорю, он убогой, у него на уме только сады и цветы. Я ждал, Алексей вгрызется в дело, а он на сторону смотрит. Чужой он нам. Сестра моя с барином играла, оно и сказывается.
Рано тревожить себя, погоди. Завертится колесо бойчей, подомнет всех, обомнутся.
Эх, кабы ты мужиком была...
Задремал?
Нет,
не сплю.
Иди, светать скоро начнет. На фабрику?
Туда.
Опять ночь не спал? Умаешься ты со мной?
Не беспокойся. Хватило на будни, хватит и на праздник.
Прощай, родимый, иди.
Холодная, мокрая пришла осень. Сады покрылись ржавчиной. Черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами. Посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, груженные льном. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые угрюмые мужики не подсунули ему потного, смоченного для веса льна. Нетерпеливый Алексей яростно ругался с мужиками. Отец уехал по делам в Москву. Вслед за ним отправилась и теща, будто бы на богомолье. За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета. Петр еще не возвращался с фабрики. Наталья с шитьем в руках сидит у окна. Красавец Алексей сердито хмурится. Горбун Никита рассказывает что-нибудь.
С 9 лет отдал меня князь в ученики к садовнику. И хороши же цветы росли в княжеских оранжереях. Век бы любовался.
Помолчи, надоел. Скучно тут жить, не люблю я здешних.
Сам-то хорош, задираешь всех, хвастать любишь.
Есть чем, вот и хвастаю. Слыхали? Тихон Вялов отсек себе палец топором.
Ах ты, напасть.
Да,
какая.
Будто невзначай, а дело явное. Солдатчины боится.
Ай-яй-яй-яй.
Эх, а я бы с охотой в солдат пошел, только бы отсюда прочь. В город слетать, что ли?
Зачем?
Ну, не твое дело. Бежит девка по дорожке, тащит милому лепешки. Бежит девка по дорожке, тащит милому лепешки.
Красивый у нас Алеша. Кудрявый, румяный. Девицы его очень обожают. Он среди них как пчела в цветах.
Да играется он до нехорошего. Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только 15-й год пошел. Матери нет у нее, отец пьяница.
А, вот и Петруша.
Чай пить, Наталья.
Рано еще.
Пора, говорю.
Сейчас соберу.
Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду, не знаю. Если у меня не так идет, как надо, задаст он мне.
Алеша в город ушел. Слышно, с Ольгунькой Орловой он гуляет. Как бы беды не вышло.
Нет у меня времени девками заниматься. Я и жену только по ночам сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости все. Эх, не наше бы дело фабрика. Нам бы лучше податься в степи и купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку больше. Деревни проще, спокойнее. Жили бы мы с Натальей где-нибудь на маленьком хуторе. Чего молчишь, Никита?
Неохота говорить обыкновенные слова.
Корзину ставь сюда.
Ну вот сюда.
Ну, здорово все.
С благополучным возвращением, батюшка.
Как раз к чаю приспели.
В Москве дела огнем горят, и нам отставать не след. Все делайте, ничем не брезгуйте. Дела наши должны идти, как солдаты. работы вам и детям вашим, и внукам довольно будет. Слышишь, Петр, на 300 лет большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых. Алешка где?
В город пошел.
Не сидится дома? Девкам он приятен, а парням нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского. Да.
Не надо бы, Алеша, на бои ходить.
Это чтобы люди смеялись. Испугался Артамонов? Ты молчи, Пономарь Сморчок. Пухнешь, ой, Наталья?
Да что?
Родишь мальчика, богатый подарок сделаю. Мне внук нужен.
Ой.
Чего зубы скалишь?
Хорош ты, батюшка, когда веселый.
Еще б не хорош. Подарок обещали.
А ты чего, рыбосом? С мужиками ладишь?
Лажу.
То-то мужики рабочие, они разумнее горожан. У городских плоть хилая, у Мишка трепанный, а мужик себя крепко держит. Он весь простой мужик, за него и держитесь. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь, и все о деле, это не годится. Надо бы на и о пустяках поболтать, пошутить надо. Веселый человек лучше понятен.
Шутить я не умею.
Учись. Шутка-минутка, а заряжает на час.
В деревне проще, спокойнее жить.
Ну чего проще, коли день проспал?
Воды, хреном с водкой, растери.
Алеша, кто тебя, говори.
Да допивай.
А где? Да он почернел весь.
Сыч! Вон!
Иди, Наталья, иди.
Ты его привез, Тихон?
Я самый. В канаве подобрал.
Кто это его?
Не знаю.
Врешь?
Толкуют Степаша Барской. Двое пожарных, да, Мордвин, дворник. Сзади ему кафтан, что ли, на голову накинули?
За такое дело красного петуха пустить, поджарить им лапы-то. Неужто не выживет?
Выживу. Поправлюсь.
Алексей оправился не скоро. Он похудел и выглядел старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим. Дерзкие глаза, углубясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно. В отношении его к братьям появилось что-то нехорошее, насмешливая. На Наталью он покрикивал, как на работницу.
Зря ты обижаешь Наташу.
Я человек больной, не понимаешь?
Она хорошая, смирная.
Ну и пусть потерпит.
Дочку только схоронила. 5 месяцев не прожила девочка. Жалко.
А еще родит.
Надо бы нам свой погост устроить при фабрике. Я березок бы посадил над могилками.
Устроим. Все у нас будет. Церковь, кладбище, училище заведем, больницу. Погоди. Набат! Пожар!
Что ты? Звонарь часы отбивает.
А, верно. Часы. Ну, пойду спать.
Злой стал. А сколько в нем веселья было.
Кто тут есть?
Это я, Тихон.
Сидишь, Никита Ильич?
Сижу, сижу, любуюсь. Сад-то у нас каков стал, а? Моими руками все посажено.
Сады садить — дело беззаботное.
А ты все в колотушку стучишь. Ведь батюшка тебе другое место давал, за рабочими присматривать.
Верно, давал. Только не гожусь я на это. Не умею людьми распоряжаться. Лучше, говорю, Илья Васильевич, дворником меня поставь.
А я вот раздумался о разном. Помнишь, Тихон, как Наташа во время родов мучилась? И весу-то в девочке почти не было. Трудно понять, из-за такой малости, а какая тяжелая мука.
Все человечьи муки из-за малости.
Как это?
Да так, как-то...
Толковали мы сейчас с Алешей. Хорошо бы свой погост устроить.
Погост. Не на свое место слова ставим. Называется погост, а гостят тут века вечные. Погосты — это дома, города.
Много ты знаешь.
Затем живу. Я знаю, это не беда, я для себя знаю. Мое знатье спрятано, как у скупого в сундуке. Оно никому не видимо. Будь спокоен.
Ты о чем это?
О том самом. Вижу, ты все сохнешь. Ты бы, чудак, сказал ей. Может, пожалеет. Она будто добрая.
Про что сказать? Кому?
Ну, зачем прикидываешься? Наталье Евсеевне. А если не добра, так притвориться может на твой час.
Ты попытайся, скажи.
Ты ерунду придумал, ты.
А меня не опасайся. Я ведь жалею тебя. Ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные.
Ты молчи, молчи об этом.
Я сказал, как в сундуке заперто.
Забудь. Ей не проговорись.
Я с ней не говорю.
Зачем с ней говорить?
В монастырь бы мне уйти, Тихон. Скучно здесь, тяжело.
Скука от людей. Скучатся они в кучу. И начинается скука.
Пожар!
В городе горит.
Алеша! Алеша, пожар!
Знаю.
Ну,
вот ждал ты.
Ну, ждал. Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.
А ну, влезай туда, на крышу. Оттуда виднее.
Наташа не испугалась бы.
Это барские горят. У них на дворе бочек 20 дегтю. До соседей огонь не дойдет. Сады помешают, а? Хорошо горит.
Спаси Христос. Бежать надо скорее.
Стой!
Куда?
Помочь надо, батюшка.
Без тебя помогут. А ты, Алешка, чего на крыше торчишь? Слазь! Тебе, дураку, здоровье беречь надо.
Ну, слез, нечего кричать.
Погубить себя хочешь? Меня срамом покрыть убью!
Да сам меня надоумил!
Молчать! Ты чего ежишься, Никита?
Не здоровится.
Всем вам не здоровится. Вот и Петр как ушибленный ходит. Живет человек, а будто нет его.
Петр и вправду ходил хмурый, молчаливый, словно чем-то недовольный. Часто раздевшись, он не ложился, а подолгу сидел на краю постели, упираясь в перину одной рукой, а другой дергая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито. В такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он с ней мало, коротко, только о домашнем.
Умный человек, теща. Ловко она отца держит. Ей бы дом свой продать, да к нам перебраться.
Не надо этого. Стыдно. Перед людьми стыдно. И так в городе разговоры идут. Подруги ко мне ходить перестали. Бывало в девках. Песни поем, венки вьем, а теперь...
А отцу и дела нет, живет как хочет. Вот и Алексей тоже ловок, умен, оборотист.
Все вы умные, только я дура, как в плену живу у вас.
Ты что, Наталья? Ну, перестань!
Разве ты меня любишь? Ты и не говоришь со мной ни о чем. Навалишься на меня камнем. Только и всего. Почему ты не любишь меня? Разве я не жена тебе? Ну, чем я плоха? Скажи! Гляди, как матушка любит отца твоего. Сердце от зависти рвется.
Вот и люби меня, этак же.
Алексей, он веселый, одевается барином, а ты что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. Ох, с Алексеем я бы душа в душу жила.
С Алексеем? Ты... Ой. Ты что сказала, ой, дура? С Алексеем?
Пусти, пусти. Закричу.
Дрянь.
Ой. Муха в доме. Муха без крыльев. Одна. Совсем одна.
Так и ведь я тоже один. Не двое Петров Артамоновых живет. Пойми, у нас дело. Фабрика. Это не хлеб сеять и не картошку садить. Это задача. У тебя что в башке?
Обидно вдруг стало.
Фабрика это непросто. Да, непросто. Я понимаю. Тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Погоди, вот сына родишь мне и...
Прости, Христа ради, что кричала я.
Ну что же, Бог простит. Я вот тоже ударил тебя.
Ведь ты мне на всю жизнь. Ну как же ты не понимаешь этого? Это грех не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет. Без души ты ко мне.
Быстро, как осенний мутный поток с горы, скользнул год другой. Дело Артамоновых обрастало людьми. От фабрики по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника выстроились маленькие приземистые лачуги, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой было забыто, длинный барак с крыши на один скат, с тремя трубами, с маленькими ради сохранения тепла окнами. Окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его «жеребячий дворец». Раздуваемое Артамоновым дело все шире расползалось по песчаным холмам над рекою.
Все дела у тебя шаром катятся. Наши-то купцы слюни пускают от зависти.
А чего рот разевать? Дураки только в сказках удачливы.
Всех ты к рукам прибрал.
Трудом ведь, не хитростью.
Верно. Не лисой ты живешь, а медведем.
Эх, вот бы ребятам на медведя сходить. Забава хорошая. Я хаживал с князем Радским в Брянские леса, на рогатину брали. Интересно.
Вот ты и дело, как медведя берешь.
Хорошо сказала, на рогатину.
Завидуют тебе житейки, ну ух, как завидуют.
Ну его, пустоглазый человек.
Этот Барской тоже на фабрику твою облизывает.
Черти болотные, не угнаться им за мной.
Илья Артамонов все более бешено торопился развить и укрепить свое дело. Прибыл паровой котел для второго корпуса фабрики. Его привезли на барже, причалившей к песчаному берегу Оки. Предстояла трудная работа. Котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный обед с водкой и брагой. Столы были накрыты во дворе, бабы украсили их ветками ели, берез, кучками цветов и сами нарядились пестро, как цветы. Все было празднично, все ликовало.
Ребенок!
Глядите! 90 лет мне! 90 слишком, нате-ка! Солдат! Пугача бил! Сам бунтовал в Москве! Чумной год! Да! Бонапарта бил!
А ласкал кого?
Двух жен, кроме прочих. Гляди, 7 парней, 2 дочери, 19 внуков, 5 правнуков. Эко наткал. Вон они, все у тебя живут, вон они сидят. Морозовы!
Давай еще!
Будут! 3 царей да царицу пережил, нате-ка! У скольких хозяев работал, все примерли, а я жив! Версты полотен наткал! Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты хозяин, ты дело любишь, и оно тебя любит. Ты нашего дерева сук, катай, катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что. Будь здоров, говорю.
Спасибо, рабенок. Я тебя управляющим сделаю.
Радости, матушка!
Ой. Такой уж человек! На радости создан Господом!
Учись, Петруха, как надо с людьми жить! Гляди!
Гляжу!
А теперь
Навались на котел, ребята!
Рабочие во главе с хозяином шумной ватагой, как на разбой, пошли на Акулу. Благополучно сгрузили с баржи красное тупое чудовище, похожее на безголового быка. Опутали его веревками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок. Котел покачивался, двигаясь вперед. Казалось, круглая, глупая его пасть разверзлась удивленно перед веселой силой людей.
Пошел, котел! Пошел!
Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой. Круглая пасть его вдохнула в ноги Илье Артамонову серой пылью. Люди сердито облепили тяжелую тушу, но котел упрямо влип в песок.
«Молодчики, берись дружней!»
Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел. А из толпы незнакомой походкой вышел Артамонов. Лицо у него тоже было незнакомое. Шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые.
«Земли поешь, землицы!»
Кровь текет.
Ушибся, батюшка?
Пожалуй, жила лопнула. Где Ульяна?
Земли поешь, говорю.
Ну, подымайте, несите.
Льду давайте, льду.
Землицы пожевать надо.
Льет вода, водой крови не заменить.
Люди бестолково теснились во дворе и в комнатах, а на большой постели, точно весь пылью покрытый, лежал Илья Артамонов.
Значит, ошибся. Воля Божья. Ребята, приказываю, Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им. Ох, вышлите чужих из горницы.
Молчи ты. Нет здесь чужих.
Греху моему вы не судьи. А она не виновата. Наталья,
батюшка,
суров я был с тобой. Ну ничего. Мальчишек.
Батюшка!
Петруха!
Батюшка!
Алеша! Дружно живите. С народом поласкови. Народ хороший. Отборный.
Батюшка, не оставляй нас.
Батюшка.
Рано ты отходишь. Ну как же мы без тебя?
Что ты? Не верю я. Не умрет.
Дай волосы твои кудрявые. Волосы расчешу. Желанный ты мой. Кровинушка моя.
Знаю. Любишь. Спаси тебя, Христос. Хороните
На своем, на фабричном кладбище, не в городе. Не хочу там. Ну их. Ах, ошибся я, Господи. Ошибся. Ребята, не делитесь. Живите дружно. Дело вражды не любит. Петр, ты старший. На тебя ответ за все. Слышишь? Слышишь?
Никита.
Никиту. Никиту. Любите. Где он? Ульяна.
Он умер. Истек кровью после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо. Оно было озабочено. И неплотно прикрытые глаза его, как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди.
Да неужто помер? Господи!
Умер, матушка, умер по воле Божией. Господи!
Как же теперь похороны, поминки? Как все будет?
Погоди.
Мама, хоть чаю выпейте. Поесть вам надо, Господи.
Погоди. Вот. Крест нательный. Снялась с него. Буду носить.
Мама, родная мама!
Дело-то какое, а? В этом году рано комар родился. Да. Вот комар живет, а...
Да ведь ты убил комара-то.
Верно.
Житейкин из города приехал. И барской с ним.
Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего. Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своем кладбище. Так ли, нет ли? Это, Петр Ильич, нам, городу, обида будет. Как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны. Так ли, нет ли?
Гони их, Петр.
Ума, Ульяна Ивановна. Как же это? Обидно?
Нет, вы это отмените. Батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела, а? Лицо и украшение города. Даже исправник удивляется.
О, такова была воля родителя.
Понимаю, понимаю. Так ли нет ли, хоронить мы приедем. Слушай-ка. Ульяна Ивановна, пойди-ка сюда.
Вот я вам.
Да что ты?
Само собой мы не...
Дурак ты, кум! Уйди! Вот эти двое просят у меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику.
Что фабрику продать?
Деньги мне дают за помощь.
Ждите, господа!
Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего. Пойдем, кум.
Пойдем.
Память о человеке хотят стереть.
Нашли время для торговли.
Хуже буду, а таким, как эти, не стану жить. Лучше башку себе разобью.
О, Господи.
Похороны Ильи Артамонова явились почти все именитые горожане Брёмова. День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей. Она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой кривой сосны. Начатое Ильей Артамоновым дело все шире расползалось по песчаным холмам над рекою. Фабрика все громче ворчала, дышала тревогами и заботами. Жужжали сотни веретен, шептались станки. Целый день, задыхаясь, пыхтели машины. Над фабрикой непрерывно кружился озабоченный трудовой гул. Старшему сыну Ильи, Петру Артамонову, порой приятно было сознавать себя хозяином всего этого. Даже до удивления, до гордости приятно.
Да, разрослось дело.
Дело, как плесень в погребе, своей силой растет.
Глупо ты, Тихон, рассуждаешь. Хозяин работает. Дает кусок хлеба ни одной сотни людей. День и ночь думает о деле. А тут какой-то темный дурак говорит, что дело живет не разумом хозяина, а своей силой. Неприятный ты человек. Другого такого днем с огнем не найти.
Почему не найти? Мы, Вяловы, большая семья.
А что ж ты со своими не живешь?
Да уж нет их никого, своих-то. Всех извели.
Что значит «извели»? Кто извел-то?
Двоих братов под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились. Отец тоже причастный к бунту был. Его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Остались двое. Я да брат Сергей младшенький.
А где брат?
Убили его.
Ой, рассказываешь ты, как поминание читаешь.
Любопытно все-таки.
А кто убил брата?
Кто убивает? Человек убивает.
Старый дворник Тихон Вялов всегда не нравился Петру. Неприятно было видеть это скуластое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие, даже аккуратность в работе раздражала. И все более неприятно было видеть, что человек этот, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Даже своенравный Илья, старший сын, послушен дворнику больше, чем отцу и матери. Илье шел уже 9-й год. Мальчик был высок, здоров. На большелобом курносом лице его серьезно светились большие густо-синие глаза. Иногда Илья целые дни не замечал отца. И вдруг, являясь в контору, приказывал:
«Расскажи чего-нибудь».
«Некогда мне».
«Мне тоже некогда».
«А у тебя-то что за дела?»
«Пароход строю».
«Пароход? А еще?»
«Старый корыто взял, на нем колеса углем нарисовал».
«Так ведь потонет».
«Уже потонул. В тени завяз, бабы вытащили. Теперь я к нему настоящие колеса приделаю. От тачки 2 колеса».
«Не поедет».
«У меня поедет. А ты расскажи».
«Ну вот, жили-были 2 мужика».
«Про мужиков я все знаю. Смешное расскажи».
«Смешного не знаю. Ты пойди к бабушке Ульяне».
«Она сегодня чихает».
«Ну, к матери».
«А она меня мыть будет».
«А ты почему это матери все грубишь? Жалуется она».
«Я не дурак».
«Ну как же не дурак, если грубишь?»
«Так она дерется. Я на крышу залез, свалился, а она меня побила».
«Ну, меня отец бил, ой-ой, как. И мать, конюх, приказчик, лакей, немец. Еще когда свой бьет, не так обидно, а вот чужой — это горестно. Родная рука легка».
«Тихон говорит, только дураков бьют».
Тихон сам, а что он еще говорил?»
«Все».
«Что, однако?»
«Он все знает. Он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки».
«Ты вот тоже брата Якова бьешь».
«Он дурак. Ему не больно. Он толстый».
«Что ж, толстый, так надо бить».
«Он жадный».
«Отец Глеб, священник, тоже вот недоволен тобой. Псалтырь совсем не учишь. Почему?»
«Меня от псалтыря язык болит. Я по родному хочу учиться, а не по чужому».
«Так, ну иди, иди, гуляй. Видишь, дядя Алеша подъехал».
«Буду пароход достраивать».
«Ступай, ступай, строитель».
«Здорово, Петр. Почему хмурый такой?»
«А чего радоваться?»
«Ну как чего? Дело идет. Покойник отец радовался бы, видя, как мы действуем».
«Огорчился бы, когда царя убили».
«Ну, огорчаться-то он не очень любил. И жил не царевым умом, а своим».
«Кашляешь ты все».
«На сырые дни грудь побаливает и нога. Как молодого-то меня изувечил Степаша Барский с подручными, вот с тех пор и хвораю. А, мельчает народ. От отец покойный, от силища-то была. Помнишь? В лесу беглые солдаты на него наскочили. 3. Одного порешил, другому голову проломил, а третий еле ноги унес. А мы что?»
«Не по душе мне фабричные наши. Портятся».
«Заметно».
«Обидчивы не в меру стали. Дерзко огрызаются. Особенно молодежь. Злятся от чего-то. Как будто смотрит одной парой глаз».
«Да, и это верно. А ты на раз я вспоминаю, что вот такими же глазами Тихон Вялов разглядывал твоего отца, когда тот на твоей свадьбе с пожарными да каменщиками боролся. Потом сам с ним схватился».
«Тихона рассчитать надо».
«За что? Мужик честный, аккуратный, не ленив».
«Дурак».
«Ну, нет, я не сказал бы». «Да гляди ты веселей, Петр. Все у нас идет как надо. Ну, зря ты ворчишь, хмуришься. Дело надо делать шутя. Дело скуки не любит. Отец веселье в работе видел. У него так выходило. Просто людей нет. Все работники, кроме нищих и господ. Все живут для дела. За делом людей не видно.
Дело, дело. Работаешь, как лошадь. А зачем? Сыт на всю жизнь. Вот брат Никита и начер судил. В монастырь укрылся.
Как он там? Съездить надо бы проведать.
Тихон ездил. Здоров, в почете. За поклоны, за гостинцы благодарить велел. А денег не берет. И от наследства начисто отказался. Не пойму, что это за подарок.
А куда ему деньги? Дармоедом монахом на жир? Нет, этот он хорошо решил. У нас дело, дети. Что он еще говорил?
Да, а что монаху говорить-то?
Ну, а все-таки?
Да, насчет Бога. Погода интересовался. Дожди, говорит, не вовремя идут. На комара жаловался, в болотах монастырь стоит. А про нас, про всех спрашивал. Заботится, жалеет.
Нас? За что?
За все. Мы бегом живем, а он остановился.
Экая ерунда. Это просто в уголке стоять. Нет, ты побегай по улице. В погребе огурец не портится, на солнце живо гниет. На, дело прошлое, а любил таки монах твою Наталью. Сильно любил.
А, знаю.
Вот, идет она. Хорошеет все жена-то у тебя.
Пойдешь петь на ярмарку, мыло надо купить, пуда два, свечей ящик да сахару мешок. Там все дешевле, чем у нас.
Ладно.
Когда я тебя, Наташа, уговорю отдать Илью в гимназию? Все боишься?
По-моему, гимназия мода вредная.
Учить! Всех учить! От моего Мирона от книжки не оторвешь? Одни пятерки с классов приносит.
А Степан Лукич Барский говорит, от учения люди дичают.
Да.
Вот, видишь?
Надо учить.
Ага, прищемил нос.
Отправив сына в губернский город в гимназию, Петр почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада. К синеватому огоньку ее Петр до того привык, что даже в бесконечные ночи просыпался, если огонек почему-нибудь угасал. Дело между тем росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало постоянно напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье, деловые думы разрывались, как гнилая перепревшая основа. Петр усилил внимание к младшему сыну, но с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его. Кругленький, румяный, лицом похожий на мать, Яков всегда что-нибудь просил.
Дядь, купи мне козла.
Зачем козла?
Я буду верхом кататься.
Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят.
А Еленка мне книжку с картинками показывала, так там на козле мальчик хороший.
Эх, вот Илья картинки не поверил бы, он бы сейчас пристал, расскажи про ведьм. Ты чего ухмыляешься?
Сегодня мамаша наливала в чай молока, водила кофты из стакана, опрокинула, обожглась кипятком.
Ну и что тут смешного?
А я видел, что прольет.
Видел и молчал, это нехорошо.
Зато интересно.
Да...
Старшей дочери Елене рослый, неразговорчивый, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила подолгу валяться в постели, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо ощипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху. Читая книжки, она поджимала туго налитые, очень красные губы.
«Ты что читаешь, Елена?»
«Об одном докторе».
«Так, наука, значит?» «Что ж ты врешь? Это стихи. Разве науку стихами пишут?»
«Ничего вы не понимаете, папаша. Это сказка. Бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца. И сатана подослал к доктору черта. Он и явился».
«Доктор пьяница был?»
«Что вы такое говорите, папаша? И вовсе не пьяница. Он потом в одну девушку безумно влюбился».
«Путаница какая-то, басня. Доктора в чертей не верят. Откуда у тебя книга?»
«Механик дал».
«Механик тебе не пара. Ты с ним не очень хихикай. Что это у тебя за платье?»
«Новый фасон. Все теперь такие носят».
«Ты бы шила что-нибудь поаккуратнее, вроде как у матери, что ли».
«Теперь так не делают. Это уж вышло из моды».
«Ну ладно, ладно, ступай, поклич мать».
«Мамаша! А, мамаша!»
«Видишь, двумя пальчиками подол держит. Гляди, двумя-то немного возьмешь».
«Звал Петр Ильич».
«Ты поглядывай за Еленой. Около нее механик с фабрики вьется. Елена кусок жирный, не для такого. Присматривай ей жениха».
«Какие тут женихи для нее? Женихов надо в губернии искать. Да и рано бы».
«Ничего не рано».
«Как-то Ильюша там в городе. Скоро и Якова отдавать, Господи».
Илья приезжал только на каникулы. Незнакомо одетый, гладко остриженный, и еще более лобастый. Он стал как-то нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в карманы, держался в доме гостем. Артамонов тревожно наблюдал за сыном.
«Ну, рассказывай, как живешь. Я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь».
«Живем одинаково, день-день. Учителей дразним».
«А зачем дразнить?»
«Надоедают».
«Так, это будто неладно. Мне это-ка и в лоб не влетало, когда дичок учил меня ременной плеткой. Учиться трудно?»
«Нет, легко».
«Врешь».
«Посмотрите отметки».
«Ты что там в небе увидал?»
«Ястреб».
«Илья! Иди сюда, Илья!»
«Мирон зовет. Я пойду».
«Ну, ступай».
Племянник Мирон, сын Алексея, неприятный костлявый мальчишка, был старше Ильи на 3 года. С 13 лет он уже носил очки. Это делало немного короче его длинный птичий нос. Ходил Мирон всегда с какой-нибудь книгой в руке, защемив в ней палец так, что, казалось, книга приросла к нему. Петр недолюбливал племянника.
«Мирон зовет. Скучно с отцом, видать. Наверное, к Тихону побежали. Пойти послушать, а то еще всякой ерунды наговорит».
«Это так. Меньше несешь, легче идешь. А насчет углов не верьте. Какие углы в небе? Стен в небе нету».
«Чепуху городит».
«Вы, дети, больше про человека учитесь. Как вообще человек, кто к чему назначен, какая кому судьба, вот о чем колдовать надо».
«Тихон по-своему прав, конечно».
«Слова тоже. Слова надо понимать насквозь.
Вот вы часто тот и другой говорите «конечно», круглое словцо, а конца-то и нет ничему.
Как это верно?
Человек нитку придет, черт дерюгу ткет, так оно без конца и идет.
Илья, пойди ко мне.
Ну, что вам, папаша?
Объясни, чем тебя Тихон занимает?
Интересный человек.
Да чем он интересен? Глупостью своей.
И глупость понимать надо.
Это верно, в глупости живем.
Недели каникул пробегали неуловимо быстро, и выходило как-то так, что отец говорил Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле? Вот и получалось, что к Тихону Илья тянулся больше, чем к отцу. Да и Наталья, раздобревшая, располневшая за последние годы, тоже благоволила к Тихону. День именин Вялого на 20-м году его службы у Артамоновых Наталья решила сделать особенно торжественным днем для именинника.
Уж очень он прижился к нам.
Больно ты с ним ласково.
Кроме Тихона никому не верю.
А, значит, дураку веришь.
Дурак да совестлив. Подумай, какой он редкий человек. За 20 лет ничего худого не видели мы от него. Как восковая свеча теплится.
В сторожке у Тихона Петр встретил еще гостя, чистенького, аккуратного плотника Серафима по прозвищу Утешитель. Его синие пестрединные рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми. Пьяненькое розовое личико восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие, нестарческие глазки. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, он перебирал струны темными пальцами.
Ну, значит, с днем ангела, Тихон. От меня тебе часы. На. От жены сукна на поддевку. И вот еще деньги.
Деньги лишние.
Деньги, брат, лишними никогда не бывают. Бери.
Спасибо.
Ты, Петр Ильич, нам цену знаешь, а мы тебе. А мы понимаем, медведь любит мед, а кузнец железо кует. Господа, для нас медведи были, а ты кузнец. Мы видим, дело у тебя большое, трудное.
Дела перила человеку. По краю ямы ходим, за них держимся.
Во! Верно! А то бы упали, значит.
Но это вы говорите зря, потому что вы не хозяева, вам и не понять.
Ну да, дела, конечно, разные бывают. Есть плохие, есть хорошие.
Хорош нож, да горлу не втерпешь.
Что ты, как всегда, неразумно бормочешь? Понять нельзя.
Понять трудно.
Он, Петр Ильич, он только безобидные дела признает.
Постой, постой, Серафим. Пусть сам скажет.
Делам черт Каина обучил.
Во! Вот как он нас загибает.
А ты бы лучше не говорил о том, что тебе не понять. Да.
Отведай, Петр Ильич, тенеривцу. Ах, хорош.
И вправду выпить, что ли? Налик, Тихон.
Выпить — это обыкновенное дело, как солнышко летом. Устал ты, значит, притомился. Ну-ну, подкрепись. Дело твое немалое, но не бородавка на щеке.
Еще налей.
Сидит барыня в аду, да просит жареного во льду. Черти ее глупые, дых и червою щупают. Ты, Петр Ильич, Петр Ильич, ты вот эту попробуй. На березовой серьге с весенним соком настойно. Сам выдумал. А совершает одна дьяконица, вдова. Ох, перец, баба.
Наливай.
Да, разнесчастная, между прочим, женщина. Что не любовник, то вор.
Ну?
Да, а без любовников не может. Такое у нее нетерпение в жилах. Так жили-были господа, да и кушали телятину, и проели господа, да худобишку тятину. Эй, хозяин, кинь рублик на веселье жизни.
Много прибауток знаешь ты.
О, я как сито. Какую хочешь дрянь, насыпь меня, я тебе песню отсею. Меня этому господа выучили. Были такие замечательные господа Кутузовы. И был господин Япушкин, тоже пьяница. Притворялся бедным, хитрый. Ходил пешком с коробом за плечами, да, будто мелочью торговал. А сам все, что видит, слышит, записывал. Писал, да к царю. Гляди, говорит, твое величество, о чем мужики думают.
А царь что же?
Поглядел царь, почитал записи, смутился душой и велел дать мужикам волю. А Япушкину поставить в Москве медный памятник. Самого же не трогать, а сослать живого в Суздаль. И поить вином, сколько хочет, за казенный счет. Потому, видишь ли, что Япушкин еще много записал тайностей про народ. Но только они были царю невыгодны. И требовалось их скрыть. Да, там в Суздале Япушкин спился до смерти. А записи у него, конечно, выкрали.
Ой, врешь ты все, старый черт.
Кроме девок никогда никому не врал. Да, это не мое рукомесло. Ты сообрази, ну как мне врать, ежели я правды не знаю? Я тебе из души говорю, правды не знаю я. Ну, стало быть, как же я совру?
А, тогда молчи.
Али я не мой. Я старичок, я мое малое время и без правды доживу. Это молодым надо о правде стараться. Для того им и очки полагаются. Да и вот сидит Христос, да в светлом рае. Во души стайне небесной прокладе раздает он сие серебра и злато, раздает он драгоценное каменье, все богатым людям да в награду, а за то, что они богатеи, а и бедному люду доброхоты, а и бедную, эх, братью любя. А кто серебра возьмет, и тому ноги отшибет. А кто золото возьмет, тому пламенем сожжет. А яхон ты бери взад, и все бельмами на глаза. А яхон ты бери взад, и все бельмами на глаза.
Петр как-то не доглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Ни одно это событие прошло незаметно. Так же незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого сынка богатого ювелира. Так же, между прочим, Умерла, наконец, задохнулась теща Ульяна Баймакова знойным полуднем грозового душного июня. На похороны вызвали Илью и Якова. Петру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошел в комнату высокий стройный человек в серой легкой паре с заметными усами на исхудавшем смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста был больше похож на себя.
Вот и бабушка померла.
Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал.
Неумно, Яков, сказал ты это.
Жалко бабушку.
Да. Сильно вырос ты, Илья. Ну вот, присматривайся к делу, а годика через три к рулю встанешь.
Нет, я буду учиться еще.
Долго ли?
Года 4-5.
Эко, чему это?
Истории.
Так. А куда же зачем?
Привык.
А папиросница почему плохая, бедная? Мог бы, я думаю, получше купить, подороже.
Мне и это хороша.
Историю хочешь учить? Вот она, за окном пыхтит, история. Ей надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история — дело не наше. Мне 50, пора меня сменить.
Мирон сменит, или Яков. Мирон скоро будет инженером.
Мирон племянник, не сын. А Яков мальчишка еще, ему о деле рано думать.
Я пойду, папаш.
На речку, что ли?
Нет, посплю, с дороги растрясло.
Ладно, мать-то накормила тебя?
Накормила!
Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке.
Посвятить? Как в попы. Хозяином будешь. В дело войдешь не так, как я. Впрягли и повез.
Фабрикантом я не буду. Я для этого дела не способен.
Это кто вот Тихон говорит?
Поймите, я не хочу богатеть за чужой счет. Не хочу. Вообще не хочу быть хозяином, владельцем какого-нибудь дела. Буду сам зарабатывать, своими руками, головой. Не надо, чтобы другие на меня работали. Не надо! Несправедливо это! Вы только посмотрите! Мухами в паутине бьются люди.
Постой, погоди, это не так, это чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может. Всегда говорится, какая мне корысть. Все вертится на это веретено. Гляди, сколько поговорок есть. Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша. Или еще такая. И святой барыша ради молится.
Все это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить.
Так, значит, отец говорит неправду.
Есть другая правда.
Врешь, другой нет. Правда, вот она, фабрика наша. Дедушка твой ее начал, я туда положил всю жизнь, а теперь твоя очередь. Только и всего. А ты что? Мы работали, а тебе гулять. Неплохо придумал. История. Ты на историю плюнь. История не девица, на ней не женишься. И какая там дура история, к чему она? А лентяйничать я тебе не дам. Я понимаю, тебе в Москве жить хочется. Там веселее. Вот и дядя Алексей...
Разрешите учить.
Не разрешаю. Не проси.
Ну что ж, мне придется обойтись без разрешения.
Не смеешь.
Нельзя запретить человеку жить, как он хочет.
Человеку? Ты сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе все мое. Так-то платишь ты за мои заботы о тебе. Ух, дурень.
Да я бы ради тебя человека мог убить.
Ни одного убили вы. Вон там целое кладбище убитых фабрикой.
Ты что сказал, подлец?
Образумьтесь, что вы?
Нужники чистить заставлю, выгоню.
Я и сам уйду.
Нужда заставит, воротишься.
Нет, не ворочусь. Я своей судьбы хозяин.
Я тебе устрою судьбу.
Летела внезапно, обрушилась июньская гроза с оглушающим треском грома и синими взрывами туч. Стемнело, как ночью. Жутко было, когда синий холодный огонь на секунду грозно освещал кипение расплавленной земли. За окнами сквозь стеклянную сеть дождя взлетали, подпрыгивая от страха, черные деревья. Густой ливень, дробно хлестывая листву миллионами тяжелых капель, наполнил воздух сердитым воем. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком 20 лет непрерывно и тревожно думал, вдруг в несколько минут выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов вошел в спальню, когда Наталья, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщась, стригла ногти.
Уехал Илья. Ты куда это его послал?
К черту!
Уж очень загордился он учением.
У него мать дура.
А?
Что ты можешь? Ничего! Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь — спать да есть, да рожу себе мазать простоквашей.
А кто учиться отдавал их? Я ведь говорила...
Молчи!
Поругался ты с Ильей?
С детьми не ругаются, их ругают.
В город уехал он.
Воротится, даром нигде не кормит. Понюхает, как нужда пахнет, и воротится.
Ох,
спи, не мешай мне.
Деньги у него есть ли с собой, Господи?
Якову учиться больше не надо.
Да он и сам, я думаю, не хочет. Ох, 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 ох.
Что же это такое? Будто спичка вспыхнула, и нет ее. Как работника рассчитал отца, подлец. Как нищего оттолкнул. Учился. Чему же учился? Рабочих ему жалко, а родного отца не жалко. Нет, врешь. Обойдусь и без тебя, ученый. Наталья. А, Наталья?
Что ты, Петр Ильич?
Завтра в Нижний еду, на ярмарку. Слышь?
Слышу.
Все
те бурные дни жизни на ярмарке Петр Артамонов словно кипел в огромном каменном котле, полном грохота, рева, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей.
Нет, я не хочу, ах, ничего.
Куда бы ни являлась компания кутящих купцов, везде грохотала музыка, звучали песни, то удалые с бешеной пляской, то заунывные до слез надрывавшие сердце. Было в них что-то очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной. В знойный будний день на засоренной улице Дремова стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть, старик. Он устало вертит ручку шарманки, а перед ним, задрав голову, девочка лет 12, закрыв глаза натужно срывающимся голосом, поет.
Прикажусь я дни ненастья, там приют я у себя. Нет, 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 я не хочу, ах, ничего, я не хочу. Нет, 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 я не хочу, ах, ничего.
Были на самокате, в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми и лакеями медленно вертелся. Оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Из дверей лезли все новые люди, и, вступая на вращающийся круг, качались, падали, взмахивая руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то. Дни летели, как в пропасть. 3 недели прожил Петр в кошмаре кутежей. Очнулся он как-то внезапно.
увидел себя лежащим на полу на жестком тюфяке. Около него стояли бутылки, тарелка с квашеной капустой. На диване, открыв рот и удивленно подняв брови, разметалась какая-то девица, свесив на пол голую ногу. В голове стоял похмельный гул. Потом вдруг точно из стены вылез, явился Алексей. Подошел, прихрамывая, постукивая палкой.
Ну что опрокинулся лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал. Утру и сам совертелся. Человек!
Чего изволите?
Лимонаду, коньяку и льду.
7 минут!
Поднимайся-ка. Барышня.
Как черт! Отстань!
А ты пойдешь к черту. Ну, брысь, брысь.
А не тронь ее.
А ничего, ну, позовем, придет.
Черти.
Где-то зеркало. Очень даже прекрасная королева. Прощай, как тебя? Нить, что ли?
Ну, вставай, Петр, сними рубаху. Вот, вытрись льдом.
Как ты меня разыскал?
Ты что же это делаешь, а?
Пью, брат.
Пей, Кузьма, да не теряй ума. А ты что?
А что?
Забыл? На тебя жалоба подана. Ты какому-то адвокату морду разбил. Городового в канал столкнул.
Ерунда. Что? Не может быть.
3-ю неделю из дому пропал, как сгинул. Да бесчувствий пьешь, безобразничаешь. Почтенных людей излаял, жену ругал Тихона, мальчишку какого-то вспомнил. О семейном в кабаках не кричат. Ты ведь дело конфузишь, на меня тень наводишь. Оденься, ты как в бане разделся. Наталья мест в себе не находит. Ведь не в земле живем, могут и убить.
Завелась во мне какая-то дрянь.
Ну что, так ее на люди выносить надо. Что с тобой? Ну какой там еще мальчишка?
Илья, все из-за него.
Фу ты, вот оно что. Значит, Илья, ну, брат, прости, но только это неразумно. Купечество должно всему пример подавать. На все точки жизни встать, а ты? Вот у меня Мирон учится на инженера, сделай милость. За границу хочет ехать, пожалуйста. Все это в дом, а не из дома. Ты пойми, наше сословие главная сила.
Извини,
ты морщишься.
Иди в барабан. Откуда тут барабан?
А, это в бразильском павильоне. Из железа и стекла построен, на сваях, над водой. Умеют люди дело делать.
Поспать мне надо. Затвори окно.
О, это разумно. Поспи, а я съезжу кое-куда. Домой 3 дня отправимся. Неестественно ты разбух. В этом образе и жене являться нельзя. Проспись как следует. Вечером я заеду.
Какая-то дрянь завелась во мне. Эй, кто там?
Чего изволите?
Чаю. Завари покрепче. Соленого дай и водки.
Как-с?
Водки. И ликеру зеленого принеси. Ну, зеленого, знаешь.
Так точно. Шатрёс!
Давай.
Петр пил горячий крепкий чай, обжигая рот. Глотал ликер, морщась. Кусал соленые огурцы, наливал водку в мутный граненый стакан. Снова пил. На душе было пусто, тоскливо. Возрастало смутное беспокойство. Хотелось идти куда-то. За окном незаметно стемнело, в номере зажгли большую керосиновую лампу. И вдруг Артамонов увидел перед собой того человека, который мешал ему жить легко и умело, как живет Алексей, как живут другие бойкие люди. Мешал ему бородатый, несчастно растрепанный, опухший человек с измятым лицом и испуганно выкатившимися глазами, сидевший против него у самовара. Он сидел молча, вцепившись короткими красными пальцами левой руки в мокрую бороду, опираясь щекою на ладонь. Он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял его за что-то. Смотрел и плакал. Из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы, а по краю бороды около левого глаза шевелилась муха.
Что? Что, сволочь, смотришь, ревешь? Запутал меня, подлец, а сам плачешь, самому жалко.
Ночь, господин, ну все спят. Зеркальце разбили. Это значит не фасон.
Чаруса. Омут естества. Чаруса.
Был сентябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов подъезжал к Дремову. Позванивая бубенцами, смачно чмокая копытами по раскисшей земле, имские лошади охотно бежали сквозь невысокий ельник, строгими рядами охранявший узкую полосу болотной дороги. Небо сплошь замазано серым тестом облаков. Так же серо и скучно было в похмельной голове. Он принялся за дело с полным напряжением сил своих. Все шло гладко, казалось прочно слаженным. Фабрика, люди и даже лошади — все работало, как заведенное на века. Было приятно видеть, что Яков понимает дело и кажется увлеченным. Сытенькой, розовощекой, с приятными глазками, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыльные пузыри, Яков солидно носил круглое тело свое, и хотя вблизи был странно похож на голубя, издали казался деловитым, ловким хозяином. А Мирон, сын Алексея Артамонова, уже совершенно не походил на купца. Худощавый, носатый, в очках, в курточке с позолоченными пуговицами, с какими-то вензелями на плечах, он напоминал мирового судью. Петру нравилось, что Яков не вмешивался в бесконечные споры Мирона с отрепанным, беспокойным студентом Горицветовым.
Ты понимаешь, Яков, о чем они спорят?
Понимаю.
Ну и как сам мыслишь?
Можно прожить и не хвастаясь умом, без этих разговоров.
Можно и без них. Вон, гляди, идут спорщики, и дядя Алексей с ними. Не люблю я Горицветова. Бесцеремонен, непочтителен.
Вы, капиталисты, скоро достигнете того, что солнце будет всходить по свистку ваших фабрик и дымный день вылезать из болот по зову машин. Но что вы делаете с человеком?
Все это философия, друг мой. Мудрствование от хилости, от неумелости. Это стишки. Языкоблудие и суемудрие, друг мой. Жизнь — борьба, Лирика и истерика неуместны в ней и даже смешны.
Заковав землю и людей в железо, сделав человека рабом машины.
Человек, о котором ты заботишься, бездельник. Он погибнет, если завтра не поймет, что его спасение в развитии промышленности.
Правильно, Мирон толкует. Где сила, там и власть, а сила в промышленниках.
Россия должна жить тем же порядком, как живет вся Европа.
А я верю, что у России свой путь.
Если бы иноземцы жили лучше нас, так они бы к нам не лезли.
Это, дядя, старо. Не то время, дядя. С такими людьми, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить.
Вот оно. Новые птицы, новые песни.
Невыносимо дерзок ты, Мирон. Я хозяин. И так полагаю. Хозяин — отец, рабочие — дети.
Ну, знаете, это уже романтизм. А я не романтик.
Чего-чего? Кто это?
Никто не понимает, что такое романтизм. Вам этого тоже не понять, дядя. Это нечто для красоты. Как парик на лысую голову. Или для осторожности, как фальшивая борода жулику.
Крой, Мирон, ходи, тузом козыряй.
Мой идеал — машина. А до человека мне дела нет.
Вы хотите превратить богатую, одухотворенную Россию в бездушную Америку. Вы строите мышеловку для людей.
Будет тебе, крикун. Пойдем водки выпьем. Пошли, Яков.
Охотно, дядя Алексей.
А ты, Петр?
Сейчас приду.
Мирона не зову, не потребляют.
Я вот слушал и думаю. А что сказал бы Илья?
Илья один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеют отличить корову от лошади.
Он одной партии с Грицветовым?
Он вреднее. Извините, дядя, мне в контору пора.
Ступай. Эх, Илья. Зачем ты уехал жить в Архангельск? Теперь за границей живешь. Наверное, получил уж достойное возмездие за строптивость свою.
Быстро, точно облака, гонимые ветром, плыли месяцы, слагались годы. Вдруг где-то далеко за Сибирью, на Дальнем Востоке, поднялся крепкий кулак и стал бить в Россию. Потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое. Зимою прошли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя. Фабрика перестала работать, опустела, обездушила и точно сморщилась под ветром. Только Тихон Вялов по-прежнему ходил по двору, тяжелый, аккуратный, как машина, строгий к людям.
Слыхал, Тихон, что делается-то?
Еще и церкви рассыплют. Народ не железный.
Толкуют по русским морям, плавает русский корабль и стреляет из пушек по городам.
А как же? Навыкли воевать.
Вот поют. Спаси, Господи, люди твоя. А на что Богу эти люди? Понять нельзя.
Ты бы послушал, Петр Ильич, что на фабрике говорят. Все, говорят, от нас пошло, от рабочих.
Мы хозяева.
Кто говорит-то?
Вообще, народ. Промеж себя. Ты гляди, Петр Ильич, а ведь верно. Все от них пошло.
Будто твои мысли.
Мои? Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тогда ничего не будет. Никакого зла. А теперь Степан Лукич Барский едет.
О, разжирел. А помнишь, как он лихо на моей свадьбе отплясывал? Ты еще тогда с отцом моим боролся.
Свалил он тебя. Помнишь? Помню. Вышибить бы память из людей, от нее зло растет. Надо так. Одни пожили, померли, и все зло ихнее, вся глупость с ними и сдохла. Родились другие, зло ничего не помнят, а добро помнят. Я вот тоже от памяти страдаю. Стар, покоя хочу, а где покой? В беспамятстве покой.
А к нам Барский подъехал. Пойди, ворота открой. Да, одряхлел Тихон. Заговариваться стал. Не работник, надо рассчитать.
А я к тебе, Петр Ильич. Дело есть важнейшее.
Пойдем в горницы, Степан Лукич.
Так вот, решили мы купечество... Царю телеграмму послать. Петицию, значит.
О чем?
Просьбу, чтобы царь никому не уступал своей власти.
Так. А затея это... Да.
Сам видишь, что делается. Одни слепо, другие своекорыстно идут против царя. Телеграмма от всех именитых людей города Дремова. Я, как городской голова, подпись собираю. Житейкины подписали, Воропановы. К тебе вот приехал.
Давай. Это нам надо подписать. Пора все в порядок произвести.
Верно. А то умненьких больно много развелось.
А вечером на Артамонова собаками бросились брат Алексей и племянник Мирон. Даже Яков, казалось, был против него. Одна Наталья молчала, боязливо хлопая глазами. За последнее время она еще больше растолстев, целые дни ела и всего боялась. Мирон долбил, как дятел, качая носом.
Да вы читали, дядя, что там написано в этой телеграмме?
Не читал. Не читал, а знаю. Написано, чтобы щенкам воли не давать. Нет, брат, ежели наш царь...
Не в царе дело.
Много ты понимаешь в царях.
Нам, Петр, другое надобно. Чиновники у нас должны быть свои, чтобы наше дело понимали. Вот, читал я, знаменитейший ученый был. Предлагал он греческому царю, дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну. В городе Сиракузе жил тот ученый.
Ишь ты, Сиракуза.
Дай опору, говорит. Нашему сословию есть на что опереться. Целковый. Ну ты чего молчишь, Яков?
Я согласен, дядя Алексей.
Поймите, царь окружен шайкой мошенников. Нужно, чтобы их сменили честные люди.
Уж не сам ли ты в эти люди метишь? Не зря отец ездил в Москву хлопотать, чтоб тебя кто-то там... назначил кандидатом в Государеву Думу.
А что ж такого? Мирон сын промышленника, имеет высшее образование, на вещи смотрит правильно, от него польза была бы. Пойми, Петр, чиновники министра у нас не те, какие требуются.
А по мне эти хороши. Пусть дворяне, господа власти хлопочут, а мы безвластно богатеем. Отец вот, Илья Васильевич Артамонов, в дегтярных сапогах по праздникам гулял, а твой Мирон заграничные башмаки носит, шелковые галстуки, плохо ли? Мы должны быть работники царю, а не свиньи. Царь дуб, это с него нам золотые желуди.
Так теперь не рассуждают, и мыслят иначе, и действуют. Вот у вас, дядя, деньги без движения зря лежат. А надо бы...
Где это они лежат? У кого лежат?
Да молчи, Наталья, не твоего ума дело.
Сколько раз я предлагал. Давайте расширяться. Бумажную фабрику строить.
Довольно возни с тем, что есть.
И так развели рабочих до того, что выйти некуда. Пьянство, матерщина.
Да иди ты.
Нет, ты подумай только, Петр. Какая неистощимая сила рук у нас. Какие громадные миллионы мужика. Он и работник, он и покупатель. Где это есть в таком числе? От нам бы только умных людей побольше там, наверху, у престола. Ух, мы бы со всею силою строгали землю.
А все эти житейкины, барские, воропановы, назад тянут ретрограды. Это им даром не пройдет, это отзовется. Вполне достаточно уроков мятежа со стороны революционных друзей Ильи Петровича Артамонова.
Ты Илью-то хоть оставь в покое.
Он слева, а если эти справа начнут... Время смутное, не забывайте.
Рабочие становятся все злей, крикливей, беспокойней. У нас на фабрике Захарка Морозов по всем углам шепчет. Дело, которое чужими руками строится, вредное дело, его надо изничтожить.
Морозов? Это же потомственные ткачи. Третье поколение у нас работает.
Рассчитать следует.
Уже рассчитал.
Ой, боюсь я. Вечерами кажется, будто все там в поселке волками воют.
Видал? Видал, что делается? А ты, безумный человек, дурацкие бумажки подписываешь?
Шурпул! Учить меня! Провалитесь всех, шарту! Вон!
Оставшись один... Петр Артамонов крепко закрыл глаза, чтобы удержать постыдные, злые и горькие слезы. Но слезы неудержимо лились. Он стирал их со щек и бороды ладонями, потом досуха тер ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие багровые руки свои.
Действительно, не понимаю я. Стар. А тут черт играет. Жил. Ничего не понимаю.
Бокалах шампанское, ночи безумные, ночи бессонные.
Замолчи, Полина, надоело.
Тебе надоело? А до меня и дела нет? Свинья ты, Яшка. Ночи безумные, ночи бессонные.
До 26 лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей. Но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковом запутанную игру. Началось это года 3 спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ. Хмурое молчание отца Петра Артамонова, озабоченные речи брата Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов-младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе, все это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него. Давно живет и надоел им. Они, скучно помалкивая, смотрят на него так, точно хотят сказать: «Что ж ты не уходишь? Пора!» А тут еще Полина, кругленькая и стройная, с милой рожицей подростка-мальчишки, с пухлыми губами, задорными, круглыми, как вишни, глазами. Она, конечно, была несравнимо лучше всех девиц и женщин, которых он знал, если бы не ее глупый характер.
Чуть мал забудешься ночью морозною, взглянешь на небо луной озаренное. Вспомнится тройка, да гиканье грозное. Ночи бессонные, ночи безумные. Кофе готов?
Я не хочу кофе, апельсинчик.
А я?
А я не знаю, чего ты хочешь.
Нет, знаешь. И то, что я жить так дальше не желаю, знаешь. И что в городе все пальцами на меня показывают, знаешь.
Не понимаю твои привычки портить хорошее настроение. Ведь тебе известно, я не могу жениться, пока отец не помер.
Конечно. Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение. Ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да?
Началось. Уж сегодня ты могла бы воздержаться. Все-таки получила от меня 100 целковых.
Плевать я хотела на твои деньги. И ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Бесчестный ты человек!
Криком ты ничего не добьешься.
А Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши, нужна, когда грязно, вот. И у нее роман с доктором, и они этого не скрывают. А ты прячешь меня, точно болячку.
Да кто это Сладкопевцева?
Подруга моя. Отца Глеба, священника, дочь. Мы в гимназии вместе учились. Ну, потом разругались, а теперь опять. Ох, она интересная. Книжки дает мне читать, журналы. Обо всем рассказывает. Говорят, политикой занимается.
Послушай, Полина, живешь ты спокойно. Получаешь немало подарков, красиво одеваешься. Тратишь сотни-полторы в месяц. Ну, чего тебе еще нужно?
Положение в обществе мне нужно. Я не кривая и не горбатая.
Глупо, как мышь в банке варенья. Вообще, люди глупы. Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Недавно вот пришлось посылать ему деньги в Сибирь.
Он революционер, да?
Да. Смешон, суетливый попрыгун дядя Алексей. Ему хочется попасть в Государственную Думу. Ради этого он жадно питается газетами и заигрывает с рабочими, как старая распутная баба.
Ух ты, злой Яшка!
А умней всех людей, которых я знаю, дворник Тихон Вялов, ей-богу! Он даже спит умно, прижав ухо к подушке, к земле, будто подслушивает что-то. Я как-то спрашиваю: Тихон, ты сны видишь? А он: зачем? Я не баба. Бабьи сны, умный старик. Отец его зато и не взлюбил, прогнал. А дядя Алексей назло Тихона к себе взял, тоже дворником поставил.
Ой, а я вчера во сне видела, будто еду я в коляске. На мне шляпа с перьями и боа страусовая. Шик!
Но особенно и как-то подавляюще глуп мой двоюродный братец, этот носатый Мирон.
Дятел он на дятла похож.
Считает себя самым отличным умником в России. И, кажется, видит себя будущим министром.
Я его в прошлую пятницу встретила. Какая-то курточка не русская, кожаная на нем. Очки золотые, ботинки желтые, весь блестит.
Он тоже старается притереться к рабочим. Устраивает для них разные развлечения. Организовал команду футболистов, завел библиотеку. Хочет прикормить волков морковью.
Ух, а рабочие что?
Рабочие ткут великолепное полотно, а сами живут в грязи, пьянствуют. Я с ними ежедневно сталкиваюсь. И давно, еще в молодости, внушили они мне чувство вражды. Еще безбородым был, камнями в меня дважды по ночам бросали.
Из-за девиц, небось?
Да хотя бы из-за девиц.
Свинья ты, Яшка. Опять окурков на пол накидал. Ой, уходи-ка ты домой, пора.
Сапки, я пойду. До свидания, апельсинчик.
Идя домой, Яков трудно задумался. Вновь им овладело смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него. Лично для него. Яков и не заметил, откуда явилась перед ним приземистая серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил. Выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю.
«Застрелю!» Сволочь!
Ох, ой! Застрелили уж!
Носков?
Ох!
Ох, подлец! Ты! Люди думают, охотник, гармонист, на свадьбах играет, а он
Вот чем ты занимаешься.
А чем я занимаюсь? Я пошутить хотел. Попугать вас больше ничего. А вы сразу бац, ногу прострелить. За это не похвалят, глядите.
Ах, вот как? Ну, вставай, идем в полицию.
Идти не могу. Вы меня изувечили. А полиции я не боюсь.
Ну, там увидим. Вставай!
Не боюсь. Чем вы докажете, что я на вас напал? А не вы на меня. С испугу. Это раз.
Так, а два?
Есть и два. Я для вас человек полезный.
Это сказка. Это из сказки. Вот я тебе башку размозжу.
Я вам прямо скажу, хотя это секрет. Я тут для вашей пользы живу. Для наблюдения за рабочими вашими. Я, может, нарочно сказал, что хотел напугать вас. А мне на самом-то деле надо было схватить одного человека. А я опознался.
Черт! Как?
Да вот так. Вы не знаете, а у дьяконицы Параклитовой той, что папашу вашего забавляет, Петра Ильича. Собираются в бане социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают.
Врешь! А кто? Кто собирается?
Этого я не могу сказать. Арестуют, вы знаете. Дайте мне палку. Без нее не дойду.
Ну, тогда как же ты... Зачем же вы набросились на меня?
Я не набрасывался. Я опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги. Вот что. Рубликов 35.
Нате. Возьмите.
Покорнейше благодарюсь. Яков Петрович, вы об этом случае никому ни словечко, а то сам понимаете.
Глупо, как мышь в банке варенья. Так ли я поступил, как следовало? Ну, конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный и даже необходимый человек. Но кто бы мог подумать? Гармонист. Отцу моему сколько раз играл у этой дьяконицы. А если он наврал? Обманул, чтобы выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел? Да он врет, что опознался и что хотел напугать, тоже врет. Это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Хотя нет, среди ткачей на фабрике большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Подозрителен был Захар Морозов, ну да он солдат так давно.
Через несколько дней Артамонов-младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидел на опушке леса жандармского офицера Нестеренко. В шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьем в руке и туго набитым птицей ягдашом на боку. Его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной.
Мое почтение, Антон Германович. А я не знал, что вы любитель.
Как же, вот она, добыча. Неплохо, а?
Вы знаете Носкова?
Носков? Кто это?
Охотник. Курчавый, кривоногий.
Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко. А что?
Да вот напал на меня ночью. Я в ногу ему выстрелил. Он объясняет, опознался. Кого-то из рабочих выслеживал, хотел задержать.
Почему же вы не заявили полиции? Это ваша обязанность.
Так я же говорю, он будто бы шпионит за рабочими. А это ваше дело. Жандармерии.
Незаконно поступили, батенька, скрыв от полиции попытку грабежа. Но теперь уже поздно. Если бы вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну, дело ясное, но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас?
Так ведь он же ранен.
Ранен. Хм-ба. В человека можно выстрелить из испуга. Случайно. По неосторожности. Да-с, батенька. Но то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает. Вот что. Вы мне дайте честное слово, что все это останется между нами. Это в ваших интересах, понимаете? Итак, честное слово?
Конечно. Пожалуйста.
Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу. Вы действительно не говорили им еще?
Нет, не говорил.
Ну и отлично. Предоставим дело его внутренней логике. И никому ни звука. Так? Охотник сам себя ранил, и вы тут ни при чем. Между прочим, дорогой мой, у вас фигура артиллериста. Честь имей кланяться.
До свидания.
Помните, честное слово.
Задерганный думами, устав от них, Артамонов-младший решил молчать и ждать. Мысли о Носкове не оставляли его. Он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться, кто из них социалист. А позже, вернувшись из губернии, куда он ездил по делам, Яков за обедом у дяди Алексея с новой тревогой слушал рассказ Мирона.
Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал. Он и в городе поймал троих. Учителя Модестова и еще каких-то. И у нас на фабрике.
А у нас кого же?
У нас Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Да, Нестеренко не глуп. Боится, чтобы его не кокнули.
Ну, теперь перестали убивать, не пятый год.
Да, в городе арестован еще этот, охотник.
Носков?
Не знаю, он жил у дьяконицы. У нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее и с нею забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение дряненькое.
Да уж, что с Петром делать? Блажить на старости лет?
Что же это такое? Носков арестован. Ну, ясно, что он тоже социалист, а не грабитель. Значит, это рабочие приказали ему убить или избить хозяина. Рабочие, которых я считал наиболее солидными, спокойными. Седов, всегда чисто одетый. Вежливый, веселый слесарь Крикунов. Приятный Абрамов, мастер на все руки. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги мои?
Страх его возрос еще более месяца через два, когда Носков снова появился в городе. А спустя несколько дней, купаясь в оке, Яков увидел Нестеренко в лодке, усатый от множества удилищ. Жандарм причалил к берегу.
О, приятели ваши увидели? Охотника. Знаете, что побудило его охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Ой, все страсти, батенька, страсти руководят людьми. Да-с. Он, охотник, будет очень полезен теперь, когда я его крепко держу за горло благодаря его ошибке с вами.
Да какая же ошибка, когда вы говорите...
Ошибка, сударь, ошибка. А вы все цветете. Фигура у вас вполне артиллерийская. До приятного свидания.
Глупо, как мышь в банке варенья.
Вдруг точно дверь закрыли в комнату, где был шум. Пришла смерть. Среди ночи Якова разбудила, всхлипывая, мать.
Вставай, скорей, Тихон прискакал, дядя Алексей скончался.
Как же это? Ведь он еще вчера в конторе был.
А где Тихон, там уж добра не жди. Вот Яков, а? Ни с того, ни с сего, эх.
Он и не хворал ведь.
Без покаяния, во сне отошел.
Жил легко и помер легко, А я вот без праздника живу.
Никите Ильичу депешу бы послать.
А где его найдешь? Из монастыря давно ушел, расплевался с монахом.
Тихон знает где.
Тихон знает. Илье тоже послать надо.
Илья не может приехать.
Ровно сейчас вижу, как Алешенька у нас на свадьбе плясал. Ладно, и тонок, господи.
Илья где?
Не знаю.
Врешь.
Не время теперь говорить об Илье, папаша. Пойду кучера разбужу, бричку велю заложить. Ехать надо. Эй, кучер! Кучер!
Извиняюсь.
Кто это?
Носков, охотник.
Что вам надобно здесь?
Имею должок за вами. Обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер. Так что, как бы на помин души. А у меня случай есть. Замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши. И как я служу вашей пользе против недругов России.
Сколько?
35 рублей.
На.
Премного благодарю. Премного благодарю.
Он меня дураком считает. Думает, что я его боюсь.
Подлец. Нет, погоди же.
В день похорон дяди Алексея, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита. Вид у него был нищий, ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого жестяного ведра, сапоги стоптаны. Яков из-под лобья оглянулся, монаха любопытно щупали десятки глаз. Яков знал, что весь город убежден. Артамоновы спрятали горбуна в монастырь, чтобы воспользоваться его частью наследства после отца Ильи Васильевича. А горбатый монах стоял перед Натальей и тихо, жалобно говорил.
«Ой, какая ты стала! Не узнать! Но меня-то нельзя не узнать! Это твой, Яков, а тот высокий Алешин, Мирон. А, так. А Тихон, смотри-ка, еще держится. Ох, что же это, Алеша, а?
Ведь вот уж как старался Алексей Ильич, а? Все-таки.
Рабочие жалеют дядю.
А как же? Лошадь пойдет, и ту жаль. Алексей Ильич бегом жил, с разбегу и скончался, как ушибся обо что.
И ты, Никита Ильич, смотрю, слабенек стал.
после похорон Никита остался у своих. Долгими вечерами сидел он на скамье у ворот рядом с Тихоном. Черная фигура монаха в темноте была странно похожа на какую-то сломанную машину.
Сыскучу!
Это кто? Это Яша. Сиди со стариками-то, Яша.
Чувствует? Понимает, говорю.
А как же?
Суздали монастырская собака воров по запаху узнавала.
О чем беседовали?
Тихон вот замечает. Опять к мятежу люди склонны. Оно похоже. Очень задумались все.
Дела замучили.
Прогони собаку, плохи от нее.
Поди, Кучу, поди. Поди.
Бунт будет. Помнишь, тихо нарестовали Седова, Крикунова и других?
Ну а как же?
Вот табачок нюхаю. Глазам помогает. Это плохо видеть стали. Арестуют даже и в деревнях.
Шпионы завелись, подсматривают за всеми.
Ежели не подсматривать, ничего не узнаешь.
И у нас есть про Носкова охотника нехорошие слухи. Будто он донес на Седова и на всех в городе.
Ишь ты, дурак.
Ты, однако, не говори про Носкова.
Ну, зачем говорить? Он меня не касаемый.
Да и некому говорить. Никто никому не верит.
Да, веры мало. Я после японской войны с солдатами ранеными толковал. Вижу, и солдат войне не верит. Ну, железо, Яша, железо везде. Машина. Машина работает, машина поет, говорит.
Мать до сих пор граммофона боится.
Железному этому житию и люди другие нужны, железные. Очень многие понимают, я таких встречал. Мы, говорят, вам мякишам покажем, и многие обозлились. А 3 года везде ходил, я видел, ух, как обозлились.
Оттого и смятение. Додумались.
Не спится, собака мешает. И вы урчите тут. Ты, Тихон, все свое долбишь. Вот, Яков, гляди. Наткнулся мужик на одну думу, как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?
Слышал.
Да, прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал. А куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как.
Алексей Божий человек так же.
О машинах ты, Никита, зря говорил. Что ты понимаешь в машинах? Твое дело о Боге говорить. Машины не мешают.
А с машины жить дороже и шуму больше.
Хотя ты и с Богом теперь не в ладах. Что студент в клобуке? Проюдонил Бог-то?
Ой, напрасно это.
Как напрасно? Нет, проиграл ты, Никита, ошибся. Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте. Она б тебе в благодарность детей рожала. Был бы ты теперь, как я, дед. А?
Был дед, да не ушел от бед. Помнишь Петр Ильич дурачка Антонушку?
Это мордвин или чуваш, что ли?
Бывало, бредет по улице, спотыкается, сучки разные подбирает, щепочки за пазуху прячет, а сам все поет. Христос воскресе, воскресе, кибитка потерял колесо.
Ну и что? Это ты к чему?
Так, к слову пришлось. Он и на похоронах отца твоего, Ильи Васильевича, то же самое пел. Кибитка потерял колесо.
На похоронах. А вот ты, Тихон, зажился больно. Долго живешь?
Живу ты больше.
А вот зачем ты жил, а? Ты говори.
Все живут.
Верно, да не всякой целую жизнь дворы метет.
Родился, ну и живи до смерти.
Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей. Не было никаких забот. Это почему? Тебе еще мой отец Илья Артамонов другое место давал, а ты не захотел. Отвергся. Это что ж за упрямство у тебя?
Опоздал спросить Петр Ильич.
Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили.
Копил, копил, да черта и купил.
А плох ты, Никита, уй, плох.
Хрустит в груди. О, скоро уж. Умру, крышечку гроба повыше сделайте, чтобы не давило. Уж не забудьте.
В самый канун германской войны. За телом приехали монахи. По какому-то уставу его надо было похоронить именно в монастыре. Монахов было семеро, все разного роста и объема. Тот, кто шел впереди всех с большим черным крестом в руках, как будто не имел лица. Был он лысый, нос его расплылся по щекам. И кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой, у него на месте лица ничего не значилось. Когда похороны вышли на площадь, оказалось, что она забита обывателями, запасными солдатами. Город пришла весть. Объявлена война.
Куда? Что вы не видите? Отсади назад!
Нестеренко на рыжей длинной лошади, наезжая на монахов, взмахивал белой перчаткой и кричал, пристав на стремена.
Петр Ильич, пожалуйста, переулочка, во вход! Мирон Алексеевич, прошу вас, тут воодушевление, а вы как же это...
Сворачивайте, отцы, Последний раз, видно, распоряжаюсь.
За веру царя и отечества! Ура! Ребята!
Ура! 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 Ура!
Потянулось время, словно чадным дымом, полное смутных слухов, тревоги. Как-то осматривая лес, купленный у Воропанова на сруб, Яков увидел Носкова. Он пробирался сквозь чащу, увешанную капканами, с мешком за спиною.
Счастливые встречи для вас!
Ну, ваша любовь, Пелагея Андреевна, иначе сказать, Полина, встречается с дочерью папа Сладкопевцева. Так что вы скажите, чтобы она это бросила.
Почему?
Это так уж. Даю совет от души. Желаю добра. А вы подарите мне рубликов 35.
Застрелить собаку.
Чего?
Ничего. Вот деньги.
Чувствительно благодарен.
Слушай, Носков, оставил бы ты это?
Зачем?
Опасное дело.
Надо уметь. Для неумеющего все опасно.
Как хочешь.
Против своей пользы говорите.
Какая ж тут польза во вражде?
Без этого не живут. У всякого своя вражда, своя нужда. Апологея Андреевне не забудьте сообщить. До скорого свидания.
Можно ли было верить Носкову? Сначала Яков решил молчать, но не утерпел и передал Полине весь свой разговор с охотником. Как обоз в зимнюю метель двигались один за другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные, необычайно тревожные. Сестра Елена, муж ее, нацепив погоны земсоюза, развозил солдатам подарки, перебралась в отцовский дом и целые дни шуршала газетами, словно чем-то испуганная. Мирон птица летал в губернию, в Москву и Петербург, возвратя стопал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал Елене и Якову о пьяном распутном мужике, пиявкой присосавшемся к царю.
В живого такого мужика не верю.
Увидишь, поверишь. Идиотское время. Вот влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз от собственной глупости. Воевать с глупостью не умеем, нет сил.
Ты, Мирон, уж очень того обобщаешь.
В крестьянской стране рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии купеческий сын Илья Артамонов.
Тише!
Илья
Отец услышит.
Илья Артамонов. Человек сословия, призванного совершить великое дело промышленности.
А где сейчас Илья?
По слухам, бежал из Сибири.
Нелепость на нелепости. Измена интересам сословия должна бы караться как уголовное преступление. В сущности, это государственная измена. А вообще я нахожу, что революционная деятельность у нас в России удел бездарных людей.
Мирон Алексеевич.
Что там еще?
Вас табельщик Елагин спрашивает.
Зови.
Мое почтение-с. Неприятные дельцы у нас. На рассвете, значит, ловили ткачи бриднем рыбу. И охотник этот с ними был, Носков по фамилии.
Ну и что же?
Утоп охотник.
Утопили.
За ним ткач Мордвинук поплыл спасти, значит, хотел. И тоже едва не утоп. В больницу свезли.
Счастливый случай.
Фирма Артамоновых? Да, Антон Ермолаевич. Да, я вас слушаю. Так, так. Понимаю. Не может быть. Нет, как будто ни в чем не замечен. Хорошо, хорошо. До свидания. Звонил Нестеренко. Какая-то грязная история. По предписанию из губернии начато следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовали Мордвинова, Кирьякова, всех, кто ловил с ним рыбу. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое. Не в надорванном ухе, конечно.
Некоторое время Якову казалось, что в общем все наладилось. Война притиснула людей, все стали задумчивей, тише. Но вот опять началось прежнее. Якову встретился Нестеренко.
Ну-с, приятеля нашего укокали. Это несомненно, хотя и не доказано. Сделано ловко, можно похвалить. Теперь вот что. Дама вашего сердца, Пелагея Андреевна, знакома с девицей Сладкопевцевой на днях арестованной?
Знакомо?
Не знаю.
Знаете?
Кажется, знакомо.
Вот именно. Я говорю с вами неофициально, как приятель, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы. Тут, видите ли, какая штука, дорогой мой. Девица Сладкоперцева знает Полину, вашу сожительницу. Теперь сообразите, род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я исключаюсь из этой цепи знакомств. Остаетесь вы.
При чем тут я?
Я думаю, я почти уверен, что вами была допущена некоторая неосторожность в словах. Да? Вспомните-ка.
Нет.
Так ли? Вы Полине, она Сладкоперцевой, там местным рабочим, и вот Носков, ловя рыбу, внезапно тонет, а? Вы были излишне откровенны с Полиной?
Нет.
Странно, очень странно. Что ж, будем подыскивать на место Носкова другого человечка. Своевременно вас уведомлю. Ох, трудное время сейчас, дорогой мой, чреватое весьма многими последствиями. Надо готовиться к худшему.
По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всячески изломанные люди в солдатских шинелях. Вернулся с войны один из Морозовых. Захар с Георгиевским крестом на груди, с обгоревшей в красных язвах головою. Ухо у него было отстрелено, на месте правой брови красный рубец, под ним прятался какой-то раздавленный мертвый глаз, а другой смотрел строго и внимательно на рабочих, на фабрику, на Якова.
Что, Захар, плохо воюем?
Хорошо-то нечем, Яков Петрович. И зачем воюем, тоже точно неизвестно. У нас в роте солдат был, балагур веселый, убили его. Так он, бывал, все пел. Эх, ветер воет, дождь идет, я лежу в окопе. Помогаю, идиот, воевать в Европе.
Ты, однако, не очень распускай язык.
Хозяина у нас нет, Яков Петрович. В России, то есть. Хозяйствуют жулики.
Все новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг, без связи с предыдущим. Внезапно город и фабрику точно громом оглушило. Царь отказался от престола. Хороводом пошли крикливо-веселые недели. А потом вдруг снова поползли тревожные слухи. Яков уже не верил, что волнение успокоится. Он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Яков искал покоя у Полины, но и она осаждала его беспокойными вопросами.
Ночи безумные, ночи бессонные, душные комнаты, пение цыганское, страстные речи, глаза утомленные. помятые розы, в бокалах шампанское, ночи безумные. Послушай, солененький, я все-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать, Нестеренко удрал, полицию разогнали, командуют какие-то штатские. Ну как же теперь жить? Всякий черт будет делать все, что хочет. И, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он, и все другие, кто за мной ухаживал и кому я отказала. Я не хочу и не могу теперь, когда все заодно оставаться здесь. Я должна жить там, где меня никто не знает. И потом, ведь если это уже сделано, революция и свобода, то, конечно, для того, чтобы каждый жил, как ему нравится, правда? Ну, слушай, ну, давай уедем в Париж. Я умею говорить по-французски.
Ну, подожди немного, утрясется все тогда.
Что это? Посмотри, парней каких-то ведут по площади.
Это с нашей фабрики. Опусти занавеску, чтобы меня не заметили.
Ой, впереди солдат, голова голая, красная. Что у него с головой?
Захар Морозов. Царьком ходит, рабочие за ним, как бараны за овчаркой.
Что это? Они будто судить парней собираются.
Тише.
Товарищи, вот эти три молодчика на фабрике полотно украли.
Ишь, как хозяин разглагольствует.
Вы понимаете, подлюги, у кого украли? Вы у себя украли. У всех нас. Разве можно теперь воровать, сукины дети?
Это воровка! Судите надо!
Товарищи, порядок!
Закрой окно, Полина.
Какой страшный этот Захар! Он что, раненый?
Вот что, Полина, я решил. Едем сначала в Москву, а там подумаем.
Ой, солененький мой, наконец-то!
Прикрой грудь. И вообще, оденься. Надо серьезно.
Я сейчас, я только халат натяну. Идет ко мне.
Видишь ли?
Да.
Надо подумать.
Обязательно.
Поискать такое место, государство, где спокойно, где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот.
Конечно.
Все будем делать осторожно. Поезда теперь набиты беглыми солдатами. Надо прибедниться.
Только ты возьми с собой побольше денег.
Ну, да, разумеется. Я уеду так, чтобы мои не знали куда, понимаешь?
Угу.
Отец, Мирон, расспросы, это все не нужно.
Угу.
Деньги в Москве. Денег я могу достать много, хороших.
Только скорей. Ты сам видишь, жить нельзя. Все дорого, ничего нет. И, наверное, будут грабить. Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая, всегда точно пьяная. Она может меня зарезать во сне. Но почему же ей не зарезать, если все так спуталось?
Значит так, сначала уеду я.
Нет, сначала я. Ты дашь мне денег.
Глупо, как мышь в банке варенья. Что, ты не веришь мне?
Не верю. Я честная и говорю прямо нет. Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили, и всему изменяют? А ты кому веришь?
Ну ладно, едем вместе. Начинай понемногу укладываться.
Вскоре он ехал по дороге от города на станцию. Тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником, торчавшим среди глубоких выбоин. В них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченной трещинами. Позади его оставалась такая же разбитая жизнь, а впереди, из мягкой ямы в центре дымных туч, белесым пятном просвечивало мертвенькое солнце. А через месяц Мирон, вернувшись из Москвы, сказал сестре Елене, наклонив голову и разглядывая ладонь свою.
«Должен сообщить тебе нечто печальное. В Москве ко мне явилась эта пошлая особа, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди, какие теперь люди, избили его и выбросили из вагона.
Нет!
На ходу поезда. Через 2 суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки. Ну что же плакать? Между нами он был совершенно бесполезный человек. И неприлично глуп, прости. Разумеется, жалко, да.
Боже мой! Боже мой!
Эта бойкая девица весьма неискусно притворяется печальной вдовой. Но одета настолько шикарно, что ясно, она обобрала Якова. Уверяет, что писала нам сюда.
Никто сюда не писал.
Нет? Я так и думал.
Скоро мы все погибнем.
Возможно, если останемся здесь. Лично я твердо решил за границу. Еще можно проскочить. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов...
О, какой ужас! Какой ужас!
Полагаю, что старикам не нужно говорить о смерти Якова. Пусть думает, что он жив, так?
Да, это лучше.
Впрочем, дядя Петр, кажется, ничего уже не понимает.
Артамонов-старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон все более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в старом кресле. В зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, отвисшей губой и клочковатой серой бородой. Наталья, голова у нее тряслась, руки двигались неверно, сидела в углу, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь.
Опух, оплыл. Фу, хорош комар.
Уехать надо, лечиться.
Уйди, уйди, лошадь. Надоело, дай покой. Где это люди шумят?
На дворе, в саду, везде.
А фабрика молчит. Илья воротился?
Нет.
А Яков?
Его нет.
Так, гуляют, а делу Мирошка сосет.
Мирон тоже уехал. Одни мы остались.
Так, ну...
Увести бы тебя куда-нибудь, спрятать. Ведь хозяева мы, господи.
Спрятать хочешь? А чего прятать? Дура. Весь век свой дурой жила. Погоди вот. Илья воротится, то он и наведет порядок.
Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель. Из этого состояния полуяви, полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидел себя в саду в беседке, лежал у глухой незастекленной стены, покрытый своей изношенной лисьей шубой.
Есть хочу. Наталья, слышь, есть давай. Нет, Натальи. Неужто? Аль захворала?
Вы что, товарищи, шутите? Разве так лошадей держат? Так свиней не держат. А почему сено не убрано и намокло? Баню под замок хочешь?
Троп, комиссар. И кто их дьяволов назначает?
Солдат, позови жену.
Молчи, старик. Ишь ты, жену захотел.
Чего-чего?
Устали.
Люди устали. Уставать рано, без дураков.
Петр Ильич жив?
Ты, Тихон.
А как же?
Кто это там орет?
Захар Морозов.
А я зачем тут?
Выгнали.
Кто? Мирон?
И Мирона выгнали всех.
А Яков?
А его давно нет.
А Илья где?
Слышно, с этими. Надо быть, потому-то и жив, что он с ними. А то...
А солдаты к чему тут?
Война.
И сюда враг дошел.
Это против тебя война, Петр Ильич.
Ты старый дурак. Не шути, я тебе не товарищ.
Последняя война, больше не хотят. И теперь все товарищи. А для дурака я действительно стар.
И что после 8 часов на улицах никаких фигур.
Где жена?
Ушла хлеб искать.
Как это искать?
Да как же. Хлеб не кирпич. На земле не валяется.
Есть хочу.
Дурак. А правду понял раньше всех. Вот оно как повернулось. Я говорил... 7 каторга. И пришло. Смахнули, как пыль тряпицей, как стружку смели. Так-то, Петр Ильич, да, черт строгал, а ты помогал. А к чему все? Грешили, грешили, счета нет грехам. Я все смотрел. Диво. Когда конец? Вот. Наступил на вас конец, отлилось вам свинцом все это. Потеряла кибитка колесо.
Бредишь?
Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша.
Выжил из ума, старичишка.
Веры вы, Артамоновы, меня лишили. Ни бога, ни черта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что? Что у вас есть? Нельзя понять. Обманщики. Обманом жили. Теперь все видно. Раздели вас.
Да, да я тебя задушу.
Куда? Не тронь. Силы у тебя нет. Не задушишь. У отца того была сила. Хвостовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня. Не знаю, как теперь умереть мне. Загляделся на вас, беси.
Помоги, подними ноги мои. Господи, неужто помираю? Мне еще и 75 нет. О, есть хочу.
Тоже и отец твой. Он брата моего убил.
Врешь. Когда?
Вот ты когда.
Что ты все врешь, безумный? Что тебе надо? Совесть ты мне, судья. Зачем молчал столько лет?
Вот и молчал. Значит, думал.
А, злобу копил. Эх, ну, ступай, Доноси полиции.
Полиции нет.
Скажи, вот он меня всю жизнь поил, кормил, судите его. Прижми, припугни меня, денег требуй, ну!
Денег у тебя нет, ничего у тебя нет и не было. А на судьи мне наплевать, я сам себе судья.
Так чем ты мне грозишь, бредовый человек?
Конец всем Каинам. За что брата убили?
Врешь про брата.
Я вру. Я с ним был тогда.
Когда? С кем?
С братом. Трое нас в лесу на отца твоего напали. Помнишь? Я убежал, когда отец твой кокнул брательника. Это его кровью истек отец-то. Для чего кровь-то?
Так вот оно что. Опоздал ты.
Ну вот, опрокинули вас, свалили. Остался ты беззащитной, а я как был...
Опоздал ты! Брата, врешь, не было у тебя. У таких, как ты, ничего не бывает.
Совесть бывает.
Ты сам сбил мне с толку сына, Илью.
Это вы, Артамоновы, сбили меня с толка. Мне столько раз убить хотелось отца-то твоего. Ой, я его чуть лопатой по голове не хряснул, а? Вы хитрые.
Ты сам. Ох.
Серафима завели, утешителя. Никого не обижает, а живет неправедно. Как это так? Везде хитрости.
Кто идет? Куда? Сказано вам, гадам, после восьми не двигаться.
К больному я. Здесь мы живем. Дом-то наш.
Теперь тут ничего вашего нет. Проходи.
Ты тут, Тихон?
Ну а как же? Достала?
Вот, все. И то слава тебе, Господи.
Где была Наталья?
Тихонько, не кричи. Тут злые все.
Есть давай.
На вот, хлеба кусок, огурец.
Это что, мне все?
Тише, Христа ради, ведь нет ничего. И солдатики тут, в саду.
Это ты мне за все, за весь страх, за всю жизнь не хочу.
Подними хлеб, Тихон.
На. Поешь.
Кушай, кушай, да не сердись.
Не хочу. Прочь.
Между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо. Над головой мелькала серая ночная бабочка. В саду в воздухе вытянулись три полосы желтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал: «Назад, товарищи, оборота нет и не будет!»